Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о христианском понимании человека. И прозвучала мысль, что с христианской точки зрения есть только один человек в полном и безоговорочном смысле слова. Человек, в котором человеческая природа раскрыла и реализовала себя полностью, потому что не запятнана никаким несовершенством. Это Бога-человек Иисус Христос. И, конечно, принципиальным моментом представляется то, что идеальный человек мог оказаться только Бога-человеком. И для дальнейшего нашего разговора, надо полагать, было бы важным вспомнить этот один из основоположных моментов в христианской догматике. Давайте послушаем короткий фрагмент знаменитого пространного православного катехизиса святителя Филарета Дроздова. А читает текст двоюродный прапраправнук святого Филарета, телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов.
Что мы понимаем под словом «воплощение»? Под словом «воплощение» подразумевается то, что Сын Божий принял на Себя человеческую плоть во всем, кроме греха, и сделался человеком, не переставая быть Богом. Слово «воплощение» заимствовано из слов Евангелиста Иоанна. Слово стало плотью. Из Евангелия от Иоанна. Почему о Сыне Божием также сказано, что Он вочеловечился? В символе веры, после того, как о Сыне Божием сказано, что Он воплотился, добавляется также, что Он вочеловечился. Сделано это для того, чтобы никто не подумал, что Сын Божий принял только тело, плоть, но чтобы в нем признавали совершенного человека, состоящего из тела и души. Об этом есть свидетельство Священного Писания. Апостол Павел пишет: «Един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» из первого послания к Тимофею. Сколько естеств в Господе Иисусе Христе! В Господе Иисусе Христе не одно естество, то есть природа. В нем нераздельны и неслиянны два естества – божественное и человеческое. И соответственно этим естествам две воли. Сколько лиц в Господе Иисусе Христе? В Господе Иисусе Христе не два, а одно лицо. Бог и человек вместе. Одним словом, Бога-человек.
Это был фрагмент аудиоверсии катехизиса святителя Филарета Дроздова. Текст читал двоюродный прапраправнук святителя Филарета, телеведущий Николай Дроздов. И теперь, после этого краткого экскурса в догматику, обратимся к беседе протопресвитера Александра Шмемана, в которой он размышляет как раз об этом постулате христианского символа веры, о вере в Иисуса Христа как в Бога-человека. Какое отношение высокая догматика имеет к непосредственному бытию обычного человека здесь и сейчас? Послушаем фрагмент архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана.
Исповедав в символе веры свою веру во Христа как Сына Божьего, и это значит Бога, Церковь переходит к утверждению своей веры в Него как Спасителя. Я цитирую слова символа: «Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Святаго Духа и Марии Девы и вочеловечився». Немного слов, но за каждым из них безмерное, неслыханное по глубине и несказанности своей откровение, опыт, знание. И опять откровения, опыт и знания, так трудно объяснимые современному человеку, с его непоколебимой верой в маленькую, плоскую и однозначную свою логику. Итак, в чем же, согласно символу веры, согласно вере, которой изначально живет Церковь, состоит спасение человека и мира? Прежде всего, превыше всего, в снисхождении Бога на землю, в соединении Его с человеком, в явлении Его миру как человека, сшедшего с небес, воплотившегося, вочеловечившегося. Тут, в этом утверждении, абсолютная новизна христианства. Тут его основное содержание, и прибавлю, радость, которую испытываем мы, если хоть немножко услышали и приняли это содержание, всякий раз, что слышим мы эти слова, сшедшего с небес, воплотившегося, вочеловечившегося. Люди со стороны, люди, которые, скажем так, еще только интересуются христианством, спрашивают: но зачем это надо? Зачем такая сложная, такая трудная вера? Мы готовы любить Христа, готовы принять Его учение об любви, готовы любоваться Его человеческим образом. И разве недостаточно этого? Разве не отдают каким-то для современного ума непонятным и ненужным примитивизмом слова «сошедшего с неба, воплотившегося, вочеловечившегося»? Бог есть Бог, человек есть человек, и нам трудно понять и принять то, что нам кажется смешением божественного и человеческого. Что можно ответить на это? Каким объяснением? Пожалуй, только еще раз сославшись на то, что все это открыто нам и сказано самим Христом, и что поэтому всякое принятие Христа не может не быть принятием прежде всего того, что Он сам говорит, сам утверждает о Себе. Принимая Христа, веря в Него, любя Его, стараясь следовать за Ним, невозможно принять одни из Его слов и утверждений и отвергнуть другие. Образ Христа един и неделим, и это образ человека, открывающего нам, что по любви к нам, нашего ради спасения, нас ради человека, Он сошел с небес, послан Отцом Своим, и в самом человечестве Своем являет нам Бога и соединяет нас с Ним. Поэтому отвергающий, не принимающий что-то в этом образе, в котором нераздельно соединены Бог и человек, на деле верит в какого-то другого Христа, не того, который явлен в Евангелии, и в которого вот уже 2000 лет верят, которого любят и которым жили и живут бесчисленные миллионы людей. Именно в это соединение во Христе Бога и человека поверили ученики Христа. Апостол Петр, воскликнувший: «Ты Христос, Сын Бога Живаго!» Апостол Павел, написавший про Христа, что в Нем вся полнота Божества обитает телесно, и все другие ученики. Этой верой всегда жила и живет Церковь. Поэтому можно только повторить то, что уже говорил раньше. Мы верим, что Христос – Бог и человек, потому что прежде всего мы верим Ему. И мы не могли бы верить в Него, если бы мы не верили Ему, ибо это означало бы, что Он лжет. Но тогда не было бы никакой правды в Его учении. Поэтому я убежден, единственный путь к уразумению этой, на первый взгляд, столь трудно приемлемой веры, это спрашивать не о том, как это возможно. Ибо не в том ли суть веры в Бога, что для Бога все возможно, а что находит как радость, как единственную и несравнимую ни с какой другой радость христиане в этой вере, в этом никогда не прекращающемся повторении сшедшего с небес, воплотившегося во человечество. Ибо радоваться мы можем лишь тому, что не только имеет смысл для нас, но ощущается нами как насущно необходимое, желанное, исполняющее самое глубокое, самое сильное желание нашего сердца и всего нашего существа. Вот я и попытаюсь передать, и передать не отвлеченно, а как бы лично, как личный опыт, хотя бы и заведомо неполный и ограниченный. Ибо никакому сборному и отвлеченному человечеству, а каждому человеку, и это значит мне, сказано, открыто, явлено, что ради меня, для моего спасения, Сын Божий сошел с небес и стал человеком. Что же слышу, что получаю я в этом откровении? Прежде всего, конечно, Божью любовь ко мне. Бог приходит ко мне, принимает как свою, мою человеческую жизнь только потому, что любит меня. Ибо любви, и только любви, свойственна жажда соединения, единства, общей жизни. Бог раскрывается мне как движение ко мне, сошествие ко мне, прихождение ко мне безмерной жертвенной любви. И в этом знании, в опыте этой, на меня направленной, ко мне приходящей любви, моя первая радость о Христе. Далее, в этом откровении я узнаю, что эта любовь Божия ко мне несовместима ни с каким насилием, ни каким ущерблением моей, им же мне дарованной свободы. Бог всесилен и всемогущ. Он мог бы привлечь меня к себе просто силой своего божества, явлением своей славы, силы всемогущества, величия. Но он не делает этого. Он хочет только ответной любви, моей свободной самоотдачи ему. И он приходит ко мне, поэтому, как говорит апостол Павел, приняв образ раба, смирив себя даже до смерти. Он хочет, чтобы я в этом образе человека свободно узнал и полюбил Бога. Он раскрывает мне свое божественное смирение, но в этом смирении он раскрывает мне все величие, всю глубину своего замысла о человеке, обо мне. Если он может прийти ко мне в образе человека, это значит, что человек похож на Бога, что он может вместить его, может жить божественной жизнью, все человеческое сделать проявлением, присутствием, откровением божественного. Он снисходит ко мне и этим открывает мне, что я могу подняться к нему, услышать его, принять его, не как запуганный раб, или дрожащая тварь, как друг, как сын и как наследник. И вот, только говоря все это, чувствуешь, как разгорается в сердце любовь, благодарение, восхищение и радость. Радость об этой свободной встрече с Богом. Радость о Его любви. Радость о моей ответной к Нему любви. Вот что сияет для нас, для меня, в этих удивительных словах символа веры. Нас ради человек, нашего ради спасения, сшедшего с небес, воплотившегося, вочеловечившегося.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Помните, Диалог героев фильма «Покровские ворота» – высокие отношения, нормальные для духовных людей. Кто такие духовные люди? Что отличает духовного человека от, например, душевного? Это тоже существенный вопрос в христианском понимании человека. Об этом в своей книге «О началах жизни» размышляет игумен Никон Воробьев. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Духовный человек тот, кто стяжал в себе Духа Святого, стал храмом Духа Святого. Вы есть храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Первое послание Коринфянам, глава 3, стих 16. Как стяжать Духа Святого? Об этом говорят и Евангелие, и особенно подробно святые отцы. Это вы должны знать. Скажу о признаках духовного человека, как описывают его святые отцы. Духовный человек совершенно отличается от душевного или плотского, что почти однозначно здесь. Он есть новый человек, а душевный есть ветхий человек. Что в нем нового? Все – ум, сердце, воля, все состояние, даже тело. Ум нового духовного человека способен постигать отдаленные события, прошлое и многое из будущего, постигать суть вещей, а не только явления, видеть души людей, ангелов и бесов, постигать многое из духовного мира потустороннего. «Мы имеем ум Христов», — говорит духовный апостол Павел, первое послание Коринфянам, глава 2, стих 16. Сердце нового человека способно чувствовать такие состояния, о которых кратко сказано. «Око не видя и ухо не слыша, и на сердце человека, плотского, душевного, ветхого, не взыдоша». Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 9. Я написал «чувствовать», но это не точно. Можно сказать «переживать», «воспринимать». Эти переживания, написал это слово и остановился, потому что оно имеет субъективный оттенок, поэтому лучше сказать, это восприятие сердцем настолько полно блаженства, неизреченной радости, что затрагивает душу человека, переполняет его величайшей благодарностью к Богу, как к источнику этих состояний, любовью к Нему и желанием претерпеть всякие муки и страдания за Него, чтобы отблагодарить Его, чтобы показать Ему свою ответную любовь, чтобы не лишиться этих благ. «Что воздам Тебе, Господи, за вся, я же воздадеми» — Псалом 115, стих 3. Таким же образом и воля нового человека целиком устремляется к любви и благодарности к Богу, к желанию во всем творить только волю Божию, а не свою. Словом, человек, стяжавший Духа Святого, весь обновляется, делается иным. Отсюда прекрасное русское слово «инок» и по уму, и по сердцу, и по воле. Тело духовного человека тоже изменяется, становится частично подобным телу Адама до падения, способным к духовным ощущениям и действиям, хождение по водам, способность долго оставаться без пищи, моментальный переход через большие расстояния и тому подобное. Мирские люди, новый термин, то есть душевные и плотские, называют духовным, имеющего сан священства или монашествующих, или всякого даже, кто немного начинает читать псалтырь, ходить в церковь и читать духовные книги. Из вышесказанного видно, насколько это ошибочно. Также и многие книги называют духовными, если только в них говорится о духовных предметах. Между тем, духовных книг почти нет, только священное писание и творение святых отцов духовных. На них-то и можно немножко понять опытно, что значит духовный. Сравни писание Игнатия Брянчанинова и каких-либо профессоров богословия. Какая резкая разница! Состояние духовности дает человеку такие переживания блаженства, что апостол Павел восклицает: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Послание к римлянам, глава 8, стих 18. А преподобный Серафим в согласии с древними отцами так говорил: «Если бы человек знал об этих состояниях блаженства, которые еще и здесь бывают, а тем более в будущей жизни, то согласился бы прожить 1000 лет в яме, наполненной гадами, грызущими его тело, чтобы только стяжать эти состояния». Вот кратко понятие о духовном человеке, а следовательно и о духовности. Человек свят по образу и подобию Божию. Свят, потому что в таинстве крещения облекается во Христа. Чрезвычайно свят, причащаясь святых тайн тела и крови Христа. Если он борется с грехом и бывает ранен, но продолжает борьбу, кается, просит прощения и помощи от Бога, то он святой воин Христов, в борьбе с грехом приобретает многие духовные сокровища, каких он не мог бы приобрести другим образом. Человек так слаб, так сильно действует грех в душе и теле, так злобятся бесы на того, кто хочет ускользнуть от их власти, что неизбежны падения и некоторые возвраты к прежней греховной жизни. Ты не смущайся этим и не унывай. Сразу и лаптя не сплетешь. Многими скорбями, борьбой, усилием входят все в Царствие Божие. Ты читал в Евангелии, что Царствие Божие подобно закваске, которую вложили в муку, пока она вся не скисла. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33. Так и душа человеческая не сразу бывает заквашена новой евангельской закваской. Иногда этот процесс заквашивания идет быстро, иногда замедляется. Ты понимаешь, о чем я говорю? Не смущайся поэтому, не видя никакого исправления. Одно нужно — стремись жить по заповедям Евангелия. Борись, сопротивляйся добровольно каждому греху, делом ли, словом или помышлением, а не отдавайся добровольно дурному влечению. Если поддашься, кайся пред Господом, проси прощения, и опять борись, и так до смерти. У кого отверзается зрение для видения грехов, тот видит не отдельные грехи, а полную искаженность своей души, которая постоянно источает всякие грехи. Больше того, даже добрые дела, и те пронизаны ядом греха. Когда человек ясно это увидит, а также совершенно убедится на 1000 случаях, что исцелить проказу души своей сам не может, тогда он естественно, а не искусственными приемами или самоубеждением, смирится и естественно перестанет осуждать других или оскорбляться на обиды. Он только видит и в других такое же падение, как в себе, и уже жалеет их, как товарищей по несчастью. Тогда перестанет возвышать одних и уничижать других. Перестанет вовсе судить, ибо с одной стороны все находятся в падении, а с другой — лживы мерила человеческие, как бы не старались быть объективными. Как может тогда человек оправдывать себя в грехах своих? Как может обижаться, если кто обвинит его в том, в чем как будто он не виноват, когда мы имеем без числа самых отвратительных грехов, о которых никто не знает по милосердию Божию, покрывающему наши грехи? Все люди — падшие существа. Все душевно больные, как и ты, хотя далеко не все это видят. По преподобному Петру Дамаскину это есть духовное видение, которое есть дар Божий, а не собственность человека. Плотской человек никогда не может увидеть себя таким, какой он есть. Поэтому не бойся людей, их суда их влияние. Успокаивай себя. Скоро можешь получить свободу от людских мнений и спокойствие духа. Да поможет тебе Господь.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника бесед и писем игумена Никона Воробьева под названием «О началах жизни». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.